только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Ну, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня хороший у нас гость, прям скажем. Мне лично очень нравится. Игорь Иванович Сукачев.
А я милого узнаю, а по походке он носит, а носит брюки, а галифе. Он носит на ремар, а шлюп он носит на панаму. Ботиночки он носит на ремар.
Как время летит.
Что могу сказать, Игорь Иванович? Вот в наши годы, как-то вот в мое время, люди в эти годы уже на пенсию выходили, как-то остепенялись, а вы вот все нынешние молодые, все по сцене скачете вообще, как, не устали еще?
Так нет, конечно.
Нет, ну, как еще, бодритесь, да?
Слушай, Лень, давай все-таки мы с тобой на «ты» перейдем.
Тебе 60 лет, а осознаешь ли ты, что большую часть вот этой своей жизни ты уже со мной знаком?
Да.
Осознаешь, да?
Ты очень знаешь, хорошо. Старик, я осознаю, и вообще все эти цифры такая забавная, смешная такая вещь.
А вот смотри.
Потому что дети взрослеют, становятся, блин, взрослыми людьми, а мы нифига не стареем.
До «Бригады С» был «Закат солнца вручную», да?
Угу.
Вообще интересный момент, на самом деле, лично для меня. Это для того, чтобы назвать группу так, нужно было как минимум читать о Генри вообще-то, да, уже?
Ну да.
В 3 года. Ты в то время много читал вообще?
Да мы все много читали, ты вспомни, это же мы же были самой читающей страной. С самого конца 70-х, почти до самого конца 80-х, был абсолютный культ Стругацких просто, потому тоже что их дело. Начали печатать в журналах, когда все «Улитка на склоне», ты читал «Улитка на склоне», и я уж не помню, она была запрещенной, или только мы говорили, что «Ой, они написали...»
Она была просто труднодоставаемой.
Да-да-да, и, конечно же, мы все очень много читали.
Читали, и, собственно, название группы «Постскриптум», это следующая была группа твоя, да, уже?
Это одна и та же группа, это просто тогда сталкер, да? Сказал, давай переназовем. Он был хипарем, и я, блин, я ненавижу это название. Я тогда,
ну так,
ну конечно, ну оно унылое, хипарское и никакое.
Ну ладно, я думаю, ты этой группе должен быть, ну, в душе где-то благодарен за то, что ты поработал с Женей Хафтаном тоже.
Это же не так было совершенно.
Уточни, вот, пожалуйста.
Это студенчество было. И ушел гитарист у нас, Гена Полешнин, и какие-то там начались развалы, бла-бла-бла, появилась новая музыка, желание играть. И я увидел Женю Хафтана, ну, в одной группе с Сережкой Галаниным, это в ДК «Правда» было. А парень, который мне о них сказал, он учился то ли с Галаниным, то ли с Хафтаном в одной группе, а со мной в соседних домах жил. Звали его тоже Сергей, фамилия, я его, к сожалению, забыл. И мы поехали, и я увидел группу, которая называлась уже тогда «Гулливера». До этого она была «Редкая птица». И я офигел совершенно. И вот Женька как раз играла отсечку. А тогда я не видел ни одного человека, который умеет играть отсечку. Это вот к вопросу о новой волне, о Madness, там, о Stray Cats, а вот Kid Creole and the Coconuts, и так дальше, и так дальше. Я его пригласил в нашу группу, потому что вот хотелось сломать уже музыку, потому что мы играли такую психоделику, и хотелось играть совершенно другую. Так вот Женька пришел. И это недолго же длилось, и все. Дальше стало ясно, что два медведя в одной берлоге просто не уживутся. Ну, старик, это 7 лет дружбы, да, мальчишками мы начинали, совсем мальчишками. И 7 лет мы существовали, уже играли все эти подпольные концерты, и тяжело было с твоими хиповскими товарищами, друзьями расходиться. А ты же каши с ними не сваришь, поэтому я и Женьке даже лично говорил это как-то. Я говорю, Жень, я тебе вообще благодарен, потому что после того, как вы меня из группы ушли с Кузином, у меня появился колоссальный стимул для того, чтобы просто вас порвать, как тузик, грелку. Чтобы я вас разорвал к чертовой матери. И вы сделали группу «Браво», конечно же, Жанна Агузарова величайшая. Вот. Но я, как этот самый же, как этот Владимир Ильич Ленин, сказал о своем брате, мы пойдем другим путем. А потом уже, как ты знаешь, с Сережкой Галаниным. Вот Сережка был уже следующим. Но это через очень нескоро, через 2 года.
Да, там был перерыв.
Но это как 20 лет, понимаешь, в молодости.
Слушай, а вот как получилось, что вот как-то с Галаниным вы себя не ощутили двумя медведями, вы все-таки где-то стояли на разных точках, да?
Да, Серега был единственный человек, который странным образом в меня поверил. Потому что в меня никто верить не хотел. Все думали, что я не в Минько и так далее, что я ношусь с какими-то идиотскими идеями, что я опасный, что я, значит, блин, шпана с ножом в кармане. Были недалеки, конечно, от правды. Да, но тушина, типа, тушина, что он родной, там несет, да. Что он там хочет играть, что он там играет, он вообще сумасшедший, этот чувак. Угу. А между прочим, я вот сейчас тебе напомню, Сережка же всегда был прекрасным бас-гитаристом. На то время в андеграунде он вообще считался номер один. Бас-гитаристом все говорили Галанин. Я даже, когда его не знал, я слышал эту фамилию, что есть такой чувак в Москве, который играет, ну, просто божественно. Вот. И Серега уже на то время, он работал в метрострое, я работал на железке. Его уже тогда звали в филармонию. Я уже не помню, к кому. И Серега реально хотел уходить в филармонию. Потому что он мне тогда говорил, еще тогда в этих ваших 12-этажках, он мне говорил, слушай, я устал уже на этой работе, на этом чертовом метрострое. Это вообще не моя... Мне это не нужно ничего. Я хочу быть музыкантом. Вот это
настоящий
точно.
Музыкант,
да, а я ему говорил, слушай, мы будем, блин, настоящими музыкантами. Дай мне там условно полгода. Я... Какими мы могли быть там в 85-м году настоящими музыкантами? Шансов ноль был, понимаешь? Вот. И, конечно, Серега герой. Он герой. Просто. И, ну, нет ничего необычного в этом. Всегда вот, ну, два... Большое дело начинает два человека.
Но вы как два человека, вы примерно.
И при этом мы же разные очень.
Вы разные, да в том-то и дело, что вы разные. Это, вот ну, это все. Невооруженным глазом,
конечно,
заметно.
Конечно.
Скажи, пожалуйста, а вот все-таки ну, то, что вы сошлись, ну где там была точка соприкосновения? Вы одну музыку слушали как-то, может быть?
Нет, абсолютно разную. Абсолютно разную.
Ты что слушал в те годы? Скажем так, что тебя вдохновляло?
Ну все, я уже слушал абсолютно современную. Ну вот то, что на то время было современно. Ну, во-первых... Конечно, в 82-м тот же «Сталкер» мне подарил кассету Тома Уэйтса, которого вообще тут никто не знал. Вообще никто не знал, кто такой Том Уэйтс. Вот. А я уже слушал «Йена Дури», а у «Сталкера» было пара пластинок «Йена Дури», он мне переписал. Как к нему попал Том Уэйтс, я понятия не имею. И он мне на кассету переписал с одной стороны «Йена Дури», «Секс, дракс энд рок-н-ролл», а на другую сторону он мне переписал Уэйтса. И когда он мне передавал, он говорит, вот, я нашел американца, который, по-моему, похож на то, что ты пытаешься делать. А дальше что? Ну, Madness, конечно же. Ну, я тебе сказал, Kid Creole and the Coconuts я прям обожал. Police в меньшей степени. Там, Stray Cats, Talking Heads. Туда же Velvet Underground там, и так далее. Ну, то есть такая уже музыка, которая уже изменилась. Леонардо Коэна. Никто тоже, вообще никто не знал, кто такой Леонард Коэн, и думали, что это какая-то попса, и думали, что это английская попса ресторанная. Вот. А я там пытался переводить его тексты, но он же очень мелодичен, и такая у него очень медленная мужская музыка, она балладная, да. Я всегда такую музыку очень любил.
Ну, смотри, извините,
ну, очень перебью. Много, очень много.
Забавно.
Австралийские что... группы разные. Ну,
смотри, забавно, что Иэн Дьюри в твоей музыке проснулся гораздо раньше, чем тот же Том Уэйтс. Том Уэйтс у тебя, на самом деле, уже так пошел в открытую, где-то в твоем сольном
Ну, на самом деле, это все, это вот вся музыка, которую я люблю. Я вот, ну, вот, да близкие не дадут соврать, что я в основном слушаю только джазовую музыку и только вот корневой блюз. Я больше ничего не слушаю, хотя пластинок у меня полно. Я в какой-то момент пару раз в год я могу послушать что-то из рок-музыки, но в основном я слушаю только джаз. Вот я могу его включить, он у меня даже фоном играет, но я с удовольствием могу читать.
Как
поэтому я любил
как
это
песня все. Песня называлась «Я обожаю джаз», да?
Я обожаю джаз.
Ранненькая ваша такая, да? Хотя ты в ту пору, наверное, так еще... Это было скорее заявлением.
Нет, я всегда обожал джаз.
Или это было действительно признанием какого-то факта?
Нет, ты что? Я же Утесова прям обожал, прям боготворил. Утесовский джаз. У нас была у отца вот эта вот коробка, как теперь называют, подарочный бокс, да? Коробка со всеми пластинками, которые были выпущены фирмой «Мелодия». Леонид Утесов назывался, по-моему, поет Леонид Утесов. Как-то так она. Серая коробка с черно-белой фотографией.
Был такой комплект.
Да-да-да, комплект.
Твердая картонная упаковка.
Да, совершенно верно. Вот, и я заслушался.
Я выхожу на зимний пляж и приношу с собой матрас. Я обожаю час, я обожаю легкий век и снег. И дует ветер от реки.
Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Только у нас. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить.
Твое утро никогда не будет прежним.
Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве.
Главное, доживи.
Только у нас.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня хороший у нас гость. Игорь Иванович Сукачев. Тебе 60 лет.
Эй, МС, поворачивай к черту, новой дорогой поедем домой. Эй, МС, поворачивай к черту, это не наш лес, а чей-то чужой. Камни на полина, ух, не продерись. Йола,
на той базе музыкальной, которую ты имел, как происходил подбор музыкантов уже в «Бригаду С»? Ты как-то да с людьми никак... говорил, или ты как-то, не знаю, выяснял заранее, что человек там слушает, все, или было важнее всего, насколько хорошо человек владеет инструментом? Ну, вот как это происходило?
Ну, это очень важно, как играют ребята, ну, в силу того, что мы музыканты все-таки. Ну. Я вот всегда говорил, в этом смысле мы отличались от питерского вот, движения. Потому что питерское движение было такое, ну, дух рок-н-ролла, такое, ну, так, в кавычках, заберем это в кавычки, такое панк, да, настоящий. То есть не имеет значения, как ты играешь. Ты не умеешь играть, ты научишься играть, но самое главное, вот посыл, который ты несешь и так далее. А вот у нас было иначе совершенно, я имею в виду в Москве.
Ты имеешь в виду конкретно «Бригады» или
«Московская
лаборатория»?
Я вообще имею в виду, да, московских ребят.
Того периода, да?
Да, потому что, конечно, даже в каких-то ансамблях, которые играли в ЖЭКах, всегда искали каких-то клевых музыкантов. Москва же модный город всегда был. И всегда нужно было искать каких-то модных ребят, которые модно очень играют. Какое-то немножко новаторство в этом есть. Как набор, там все, мне кажется, и просто, и непросто было, как всегда это в жизни. Сережка Галайн, там развалилась группа тогда уже то, тоже на «Гулливер». Да. А Галанин учился вместе с Горячевым, спокойным, с Сашей, с гитаристом. Они дружили. Горячев ко мне крайне негативно относился, потому что он гитарист был старой школы, он любил хард-рок, там, Deep Purple, там, предположим, там, ну, в меньшей степени Led Zeppelin. И играл впоследствии...
Где можно солировать в том числе, да?
Ну да, играть рифы тяжелые и так далее. А я требовал забыть про тяжелые рифы, я требовал играть очень просто, и чем проще, тем лучше. Не брать никаких музыкальных сложных обращений внутри аккорда, а играть очень простые аккорды, как будто ты только учишься играть на гитаре. Соответственно, человек против этого совершенно восставал. Он думал, что ну, я просто его унижаю, вот и все. Но он же не понимал, что мне нужно создать. Вот и все. И был Сережка, да? А Сережке это было очень интересно. Ну, прям очень интересно. Вот. Вот эти вот примитивизмы, потому что мы уже могли сложно играть, мы умели это делать. А примитивизмы мы играть не умели. Их надо было учиться играть, примитивизмы. Вот. И дальше приходит из армии Карен Саркисов, барабанщик группы «Центр», которая была знаменитой группой в «Эндеграунд». Он уже за два года отслужил армию. И Сережка сказал, пришел Карен и дал мне телефон, или кто-то мне дал, я позвонил Карену. И Карен, как всегда, вольготный армянин, по телефону, значит. Я говорю, я Гарик Сукачев, группа «Бригада С». Там слышал, ну, за два года, что он там мог слышать, да? Но он соврал, наверное, а может, и не соврал, да, с той стороны трубки сказал, ну да, слышал. Я говорю, мне нужен барабанщик. И дальше вальяжный Карен, который играл, блин, в великой группе андеграунда, понимаешь, задает вальяжный Карен медленный вальяжный вопрос. А кто с тобой играет? И тут я произношу волшебную фамилию. Сергей Галанин и Саша Горячев.
И это работает.
И тут же он сказал, я с вами. Вот и все. Вот как собиралась эта группа. Я никогда не скрывал, что я всех обманывал. Мне нужно было ее собрать. А вот как Леня Челяпов, челябинский Леня, который уже 30 лет живет в Америке тоже, и там, кстати, состоялся как музыкант. Я, ты представляешь, он был студентом второго курса Гнесинки. Я вообще не помню, как я его нашел. Вот вообще не помню. Мне кажется, я тупо поехал в Гнесинку и как-то его встретил.
Слушай, а были случаи, когда там заворачивали кого-то, не подходил человек?
Нет, нет. И Лёва Андреев, клавишник. Как мы взяли Лёву? Его как-то Сережка нашел. Мне кажется, Лёву Андрееву взяли за то, что у него были клавиши, понимаешь?
А синтезатор. В ту пору это нормальный момент.
Между прочим, он здорово играл. Он играл то, что нам было нужно. Он не мешал нам. Он играл очень простые такие пэды внутри музыки, но он делал очень стильную окраску звука. Паша Кузин был первым нашим барабанщиком, еще до Бати Ярцева. У них он просто нам помогал. Вот Пашка мне, и когда я «Неприкасаемых» потом сделал, тоже Паша пришел, и мы с ним делали. Он вот в какие-то минуты жизни очень сильно мне помогал. Но надо сказать, что я десятилетиями не видел лучшего барабанщика для себя, да, чем Паша Кузин. Паша я считал это вершиной для меня вот такого барабанщика, который только со мной должен быть. И ни в какой группе барабанщика. Но спасибо Пашке.
Все это рок-н-ролл.
Все это рок-н-ролл, конечно. Да. Вот так это было. Ты знаешь, это было очень интересно.
Слушай, любимая песня «Бригады С» у тебя есть?
У меня, безусловно, есть наш любимый вот альбом, который для меня является самым любимым, хотя и я к нему отношусь уже лично как такой самостоятельной работе, хотя это была «Бригада С», и многие из той группы также относились, и кое-кто даже, ну, там, относится как к моей личной работе, а мне это говорили просто. Это «Реки», это наша «Реки», самая последняя пластинка. Я вообще считаю ее вершиной, которую мы создали. И дальше было некуда двигаться, и именно поэтому я группу распустил. Ну, я понимал, что ничего более высокого мы не создали.
Это очень уважительная и такая довольно распространенная в мире музыки. Причем, скажи, пожалуйста, вот после такой вершины не боязно было отправляться в самостоятельное плавание? Ты же понимал, что
мы
там,
были
что
молоды,
там уже
нет,
с тобой
нужно было все бросать.
Коллектив.
И Серега делал свой первый полноценный проект «Серьга», который потом
уже накопилось, да, у него тоже.
И когда мы записали «Реки» и уже стали играть, а в «Горбушке» вот как раз это была весна или осень, очень хорошая погода была. Вот это был последний концерт, никто не знал, я неожиданно об этом сказал. Вот я уже, между мной и Сережкой проходили эти разговоры, я говорил, все, мы создали то, что мы больше никогда не создадим. Все, этой группы больше не будет существовать. И Сережка мне говорил, я тебя умоляю, не разрушай группу. Я знаю, что вижу, что ты хочешь делать отдельные какие-то вещи. Я тоже делаю. Давай группу не будем разрушать. У нас отличная группа. Давай. И я просто разорвал просто все это, этот узел и сказал, нет, нет, вот, нет. И действительно, тогда это же был 93-й год, и тяжелейшее время, очень скоро началась Первая Чеченская, и безденежье, и просто полный уход в андеграунд. Но я тогда уже просто был в жутком кризисе. Уже мы с Толиком... И с Сережкой, да, спокойным Царство Толиком Крупновым, да. И с Сережкой Вороновым мы уже все чаще и чаще встречались втроем и говорили о том, что мы хотим создать нечто новое, чего не было никогда, и то, что никто из нас не делал. Вот мы придумывали группу «Неприкасаемые». Уже с другими ребятами. Но мы в кризисе, и Толик находился в огромном кризисе, и Сережка Воронов находился во внутреннем кризисе,
да,
и он еще не...
Тогда...
Уже был Crossroads, и он его создавал у нас на базе, да, Crossroads. Но это вот кризисное для нас очень сильное время было, какой-то нужен был внутренний перелом, и просто это вот... Пришло правильное время, что надо что-то делать дальше идти. И вот
так
и
возникают «Неприкасаемые». А скажи, пожалуйста, «Буцман и бродяга» вот в этом контексте, это для тебя было как бы таким офспином
проектом? Да, это же, это вообще все благодаря...
Андрею Гаврилову.
Андрей Гаврилов – это позже, а это Юсуп Бакшиев. Теперь он кинопродюсером, успешный и так
очень
дальше.
Человек,
а тогда, да, тогда он был владельцем клуба «Московский». Тогда же, помнишь, стали открываться первые клубы.
Помню, прекрасно.
Вот, самые первые. И как раз на углу Камергерского, в бывшем кафе «Московское», он и сделал клуб «Московский». И он дружил с Саней Скляром. Но дело в том, что, может, и ты бы бывал с нами. Мы же после концертов, я имею в виду, и «Бригада С», и потом «Неприкасаем», мы делали сами для себя братское проставлялово, когда все уходили, публика, где-то там за сценой и так далее. Мы брали вино, бухло, Рушан брал в руки баян, я брал гитару, Скляроч всегда был. И мы выпивали и начинали петь... Вот песни, которые мы там любим. Алёшу Дмитриевича, значит, Володю Высоцкого, какую-то цыганщину. И свои песни, которые мы, блин, писали в стол. И вдруг звонит мне Саня Скляр и говорит, слушай, вот Юсуп Бакшиев, владелец клуба «Московский», мой друг, он хочет встретиться с нами. И мы поехали к нему. И он говорит, слушай, ты не хочешь записать пластинку? Я говорю, какую? Он говорит, вот этих песен, которые вы со Скляром поете. У нас, что называется, опять выросли крылышки. Мы стали играть эту музыку.
Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Только у нас.
Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, говори, что ты...
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю,
больше?
Я не понимаю,
подожди,
когда этот беспредел закончится.
Не знаю.
Только у нас.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня хороший у нас гость. Игорь Иванович Сукачев. Тебе 60 лет.
Напои меня водой твоей любви. Прилети
ко мне стрелой, восхитительной стрелой. Сердце, в сердце.
На меня в свое время сильное впечатление произвела песня «Коля Огонек».
Коля же Огонек, это же вообще очень... Я же ее...
Ну-ка, скажи.
Очень легко написал. Это же сообщение, то ли на канале «Россия. Криминальные хроники», то ли еще что-то. Я сидел на диване. Это был день. Я был дома. Ольга была дома, и я включил телевизор. И вдруг диктор говорит, женщина, о том, что был обезврежен, значит, в туалете знаменитый вор-рецидивист Коля Огонек. И я захохотал в голос и сполз с дивана и катался по полу, хохотал. Это же так прекрасно, Коля Огонек. Это вот из чего-то из детства что-то. Это вот, как будто я маленький. И вот эти вот... Я прям пошел и... 5 минут я написал это. Вот 5 минут Колю Огонька.
Ой, как здорово.
Мне он так понравился этот. Коля Огонек.
Из 55 30 лет от ситки. Вот кумекай, да смекай, в чем твоя лафа. Но в голенище сапога набранная финка и блатной авторитет жив еще пока. Но мы ж его учили, мы ж его просили. Уходи в завязку, Коля, Коля, ты уже дедок. У тебя же просто не осталось творческого роста. И подаришь по мелочи, ты, Коля, огонек.
У тебя вот, ну, среди вех, там будем так называть, есть такая штука, рок против террора.
Было дело,
было,
да.
Было такое дело, да? Как-то удалось собрать на одной сцене, ну, чуть ли не всех главных действующих
да
лиц.
Да всех, пожалуй.
Русского,
ну, да,
русского рока,
да,
рока вот, той поры. Да, я даже помню, все это настолько было значительно. Я ездил даже на вокзал их встречать, ребят.
Да, так мы все же ездили.
Приходил целый
Слушай,
поезд.
Слушай, есть же фотографии.
Да, есть фотографии. Мы там где-то на перроне,
да,
целый
на
поезд
перроне
приехал.
Все
и,
стоим.
И вагонов 10, вот выходят люди.
Да,
тут
да.
Шевчук выходит,
ну,
вообще.
Да,
там
да, еще Славка Бутусова.
Все такие там помятые, но веселые, довольные. Вечером был грандиозный концерт. Скажи мне, пожалуйста, вот это было вообще, на самом деле, время какого-то невероятного братства рок-н-ролльного.
Было, ты прав.
Сейчас вот что-то такое, вот такую акцию реально организовать?
Невозможно. Это же времена, времена. Я всегда говорю, только времена это создают, только время, в котором ты живешь, оно и создает вот, вот это. То есть, конечно, ты это делаешь. И люди, которые рядом с тобой, это делают, да. Но на самом деле ты находишься в контексте времени, безусловно. Только когда наступают эти минуты роковые, это возможно создать. Никогда иначе это невозможно создать. Ну, только так. То есть там воздух пронизан этим всем, и ты часть этого всего воздуха. Вот
то есть тогда были минуты более роковые, чем сейчас?
Конечно. Мы живем сейчас довольно... В довольно устоявшемся, довольно спокойно. Ну, это же такая, как сказать, это же всегда мир же, ты же знаешь, это всегда кастрюля на плите. Вот. Но пельмени, для пельменей еще не закипела вода.
Не закипела, да?
Вот. А мы-то жили, когда она кипела. Вот. А она не кипела, она выкипала, она через край заливала конфорки, понимаешь? Если уж вот используют вот эти метафоры. Ну вот и все. Сейчас, конечно, не так совершенно.
Ты же наверняка много раз думал о том, вот с этой точки зрения, каким примером ты можешь быть или должен
я
быть
самый
для
лучший
своих детей.
Для я детей. Самый лучший пример. Я считаю, что я самый лучший пример для своих детей.
Хорошо, тогда скажи просто еще вот какую вещь. Считаешь ли ты, что ты кому-то дал путевку в жизнь? Скорее, из музыкантов даже.
Вот как раз я об этом, ну, ты понимаешь, да, глубоко не задумывался. Думал ли я об этом 100%? Ты мне напомнил, что я, наверное, ну, не наверное, наверняка, я об этом думал, что да, вот я был с этим, с этими там и артистами, и музыкантами, и там еще людьми других профессий. И благодаря тому, что мы встретились вместе, они столкнулись со мной, я как тот мячик их от себя, ну, там, шарик их от себя оттолкнул. Но им нужно было со мной столкнуться, чтобы полететь вот своей орбитой. Это да, это правда.
Я, может быть, даже не то, что дал путевку в жизнь. Просто вот у тебя, ну, я знаю, что люди старшего поколения, которые, по идее, должны были от тебя, как от черта, шарахаться.
Шарахались,
они,
да. А, ну, ты имеешь в виду старшие профессионалы.
Очень хорошо тебя принимали. Я имею в виду Тодоровского.
Ну, и Александр Ильич Мета, да. Да, да,
старик. Вот эти люди как-то
оказались... Я обожаю Галину Борисовну Волчек. Да. Нет, и Ефремов Олег Николаевич, и Олег Павлович Табаков. Все же очень здорово и ко мне лично относились и к нам. Какое этому объяснение? Нет, ему
это, нет, объяснения этому, нет, не нужно. Просто действительно объяснение. Очень важно, когда человек другого поколения, другого жизненного опыта тебя принимает и тебя в чем-то поддерживает.
Это личные разговоры были. Я не хочу их озвучивать, это просто неприлично. Так вот, они видели свои черты в нас. Угу. Но если применительно ко мне, во мне. Какие-то приметы во мне, которые им... годится в сыновья своего поколения. Вот это странно, но я это знаю.
Еще немножко о смене поколений. Вот смотри, ты же смотрел фильм «Лето» наверняка, да?
Да, да.
Там, ну, с разной степенью успешности воплощены образы многих персонажей питерского рока той поры. Кто-то, кому лучше удалось, кому-то хуже. Вот скажи, пожалуйста, вдруг ты узнаешь, что кто-то из режиссеров снимает фильм про московскую рок-тусовку того времени. Чисто предположительно, вот так на твой вкус, кто бы тебя мог сыграть?
Не знаю, никто, никому в голову не придет снимать что-либо про московскую тусовку. Потому что московская тусовка априори находится за скобками. Она до сих пор никак не оценена в нашей стране. Никак. Если про питерский рок-клуб написаны всякие тонны макулатуры, если про свердловский рок-клуб написаны тонны макулатуры, если тонны макулатуры написано про дальневосточный андеграунд и так далее, то про Москву не написано ничего. Вообще ничего серьезного, исследовательского про Москву не написано ничего. Даже мой любимейший Саня Лепницкий, Александр Лепницкий, который делает удивительные, замечательные документальные фильмы о рок-музыке. Он сделал, конечно, с любовью отличный фильм о «Машине времени» сейчас. Он сделал отличный фильм о «Звуках МУ», конечно же, потому что это его группа, да. А его фильмы не столь пронзительны. Для меня, я могу ошибаться же, но каждый, в общем, свое кино, как известно, снимает. Но они для меня не столь фундаментальны, как его фильмы о питерской рок-музыке. Саня, конечно, был к ним всегда близок. Саня, наверное, ими восхищался очень сильно. Они все его были близкие, друзья, играли и так далее. И вот это такой априори стандарт такой. Поэтому никто в ближайшее время,
такого фильма нет.
Пока мы живем на этой земле, ему даже в голову не придет об этом снять фильм. Потому что никому в голову не приходит о том, что Жанна Агузарова, она живка, величайшая певица всех времен народа. Ни до нее такое не родилось, ни после нее не родится. Величайшая группа «Звуки МУ», которая существовала недолго в историческом отрезке. Но какой контекст культуры она создала. Культуры. Высочайшие, просто высочайшие какие-то планки, которые ни с чем не сравнить, которые нельзя ни с чем скоррелировать, у которых нет никаких примет. Это вот самостоятельно, это высокое искусство. Возникновение в 82-м году группы «Центр». Никому не снилось это. Вот никому. И можно назвать очень много групп, которые создавали удивительную музыку. Музыку. И ни одна из этих групп была не похожа на другую. Они все были разные. Они все были абсолютно самостоятельными. Не было никогда общей тенденции. Может быть, именно поэтому плевать все хотели на московскую школу. Потому что она очень крутая. Вот и все. Я говорю это не как московский парень. И не как тот человек, которому там было обидно. Мне всегда наплевать на это было. Обидно, не обидно. Я говорю как человек, который вообще-то в этом здорово разбирается во всем. Вот и все. И не умоляю ни питерцев, ни Свердловск. Вообще в целом русскую рок-музыку никак не умоляю, как любую другую.
Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Только у нас.
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7. Краснодар.
91,0. Тюмень. 99,6.
Анапа.
89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул. 106,8.
Екатеринбург. 92,3.
Санкт-Петербург.
92,0.
Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна. Только у нас.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня хороший у нас гость. Игорь Иванович Сукачев. Тебе 60 лет.
Бей, бей, проруха судьба разбудит. Слов рябиновый слог постучит. В двери пороски снег по лесам. Вверх да по полям.
Вот, допустим, время исполнения желаний, вот у тебя появляется возможность просто поговорить за жизнь с любым великим музыкантом, живым или усопшим и так далее. Вот так вот денек провести, просто поболтать за чаем, за прогулками по нескошенному лугу, там, я не знаю, за сидением в кресле качалки и так далее. Кто бы это вот мог быть?
Ты знаешь, так удивительно, да? Но ведь все мои близкие друзья – это те самые люди, о которых ты говоришь. Mm-hmm. Ты говоришь, с кем из великих? Вот они все живут рядом со мной, они прям меня окружают. И я с ними по лугу могу пойти.
Хорошо, а из тех, кто не живет рядом, но вот кто тебя в свое время вдохновлял, кто сейчас вдохновляет?
Ни с кем из них я не хочу, ни по какому лугу и никуда. Нет, ни в коем случае. Мне не нужны разочарования. Я к этим людям отношусь в превосходной степени. А превосходная степень подразумевает, что это даже и не человек вовсе.
Очень хорошо. Слушай, название твоих юбилейных концертов. Значит, на полтиннику у тебя было 5-0 в мою пользу.
Ну, на.
Да?
Ну,
на 55 что у тебя там было?
59. Нет, 55 я...
Или как? У тебя что-то...
А, нет, 55, Гарик Ягодка опять. Да-да-да.
Гарик Ягодка. 59 тоже что-то было?
59-59 я сделал баскетбольный счет просто. 59-59.
Сейчас у тебя это счет гол тоже.
Это не я, блин, придумал.
Сам придумал.
Нет, это Паша Брюн. Пашка, дорогой, я вот, ну дай мне еще пару лет, я буду врать, что это я придумал. По-моему, первый раз в жизни, но Паша это сказал, мне так понравилось. Я говорю, блин, это не я придумал.
Гоу это хорошо, да. Действительно, да.
Слушай, но я зато придумал другой плакат, сейчас вот ты видишь этот плакат, я говорю, давайте сделаем другой плакат осенью. Там такая, будет просто мой портрет, и я такой весь из себя, такой проникновенный. И такая надпись легкой такой советской вязью. И так наискосок, как, знаешь, привет из Ялты, вот так вот. И написано 60 лет, запятая, купи билет. Восклицательный знак. Восклицательный знак.
Маркетологичный.
Да. Так я же умею это все.
Вот смотри, тоже вот эти концерты, они, по идее, должны начинать подготовку какой-то к свадьбе, к юбилею, к диссертации, кого-то позвать. Кого-то не позвать, а он обидится. Или как вот сейчас это происходит?
Нет, я как раз вот тут у нас же никаких сборного концерта я как раз и не делаю, вот и не буду не собираюсь это делать. Мы над этим шоу, и я, конечно же, и постановочная группа, которая была довольно большая, мы работали очень долго. И музыканты работали долго. Но я говорил о том, что 59-59 – это, по сути, такой этюд перед тем, как... Ну, знаешь, вот как художники, да, они работают каким образом? Они сначала не пишут картину, если работают над большой картиной, а сначала делают наброски этой картины, да, и делают какие-то этюдные, да, вещи. И вот 59-59 для меня это было, и я не тебе это первый раз говорю, я уже много раз это говорю, о том, что 59-59 это работа, которая ведет к следующей работе, которую вы увидите. И сейчас вы видите какие-то вот, ну, маленькие кусочки того, как это будет выглядеть потом. Вот мы это, над этим работаем. Мы хотим сделать вот этот... Прости, я буду выражаться театрально. Спектакль мы этот вот хотим сделать. И мы над ним работаем. Вот и все. 3 года это заняло, я имею в виду, на работы, которую делают, ну, специалисты. Музыканты делают свое дело, они тоже специалисты. Но вот как это будет выглядеть? Поэтому вот оно такое. И никакого там, а вот теперь выходит этот на сцену, а теперь тот на сцену, а теперь тот. Это я не хочу и не собирался этого делать. Угу. Вот и все.
Это не творческий отчет.
Ни в коем случае нет.
Сукачёва,
да. Отчеты, да,
последние 60 лет.
Я тебя умоляю. Жизнь, движение.
Альбом достижений. Там, нет?
Да. Ну, ты понимаешь, но это же... я должен дряхлом сидеть, ну, дай нам нет. 25 лет с тобой, да? Надеюсь, тоже, кто этот бодрый старик.
Да, с удовольствием.
Да. Сесть на это самое, где-то вот в большое кресло на сцене, у тебя, эти цветы тебя все окружают, и, значит, тебя провожают, конечно, пенсию, значит, дают какую-то последнюю медальку в жизни, и люди говорят всякие...
Пегаса тебе дарят.
Пегаса бронзовый, говорят всякую хренотень, да, артисты делают капустник, вот. Но до этого, знаешь, еще надо дожить, и заслужить это надо, вот и все. Но, в принципе, к этому надо стремиться.
А мы это и заслужим.
Я скажу больше, мы это заслуживаем.
Мы в процессе, мы работаем над этим как раз, да? Вот я сейчас напомню, если вдруг кто чего-то там не понял, это мы сейчас с Игорем Ивановичем Сукачевым беседовали. Гарик, спасибо.
Да, спасибо тебе, Лень. Друзья, приходите на гол.
Все, пойдем дальше творить историю.
Да.
Пока.
Моя бабушка курит трубку, черный-причерный табак. Моя бабушка курит трубку, суровый маляцкий затяг. Моя бабушка курит трубку и обожает огненный рок.
Новые правила. ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.